Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Ходынское поле». Много лет заброшенное, оно стало со временем небезопасным для прогулок. Листы железа, рытвины, остатки каких-то заборов, одинокий унитаз, оставшийся от бывшего здания солдатских казарм. Говорят, стая одичалых собак недавно съела здесь рабочего, возвращавшегося после заводской смены. В течение долгих советских лет Ходынское поле служило аэродромом. Отсюда взлетал Чкалов, Кокинаки, Гризодубова и другие легендарные летчики. Когда погибал кто-то из авиаторов, на поле в его память высаживались гвоздики. За несколько десятилетий здесь разбилось около 100 летчиков. Но эпоха приватизации принесла свои перемены. Появился автодром, и в зеленом вагончике на краю поля ютится руководитель местного музея, сын Валерия Чкалова. Ходынское поле. Передача Маши Риховской. Эфир 6 октября 2000 года.
В первой части этого выпуска передача Маши Риховской «Ходынское поле».
Аэродром имени Фрунзе, он и поныне так называется, расположен на месте древнего Ходынского поля и находится между тремя станциями метро – «Сокол», «Беговая» и «Аэропорт». По периметру его видны здания авиационных заводов – «Сухого» и «Илюшина», «МАПО», «МИГ», комплекс ЦСКА, аквариум, описанный Суворовым, слепое высокое здание ГРУ. Народное название этого места – «Парадка». Здесь проводились парады, здесь к ним готовились. Дважды в год, по 2-3 месяца, на парадке жили солдаты, в апрельскую жару изнывали в шинелях, падали в обмороки, в октябре-ноябре замерзали в палатках, наживали чиряки. А другие торжества, авиационные праздники, духовые оркестры, танки. Казармы разрушены, листовое железо, дерево, кирпич – все повыдернуто и растащено населением. Уходят вдаль железные стойки, уже непонятно от чего оставшиеся. Валяется одинокий унитаз, он один остался от целого здания солдатских умывален. Гулять здесь с собакой становится небезопасно. Стаи одичавших дворняг одни здесь хозяйничают. Рассказывают, зимой собаки съели одного инженера, возвращавшегося с завода Сухого, с работы. На краю парадки сгрудились самолеты и вертолеты. Стоит зеленый вагончик. Это дирекция авиационного музея. В вагончике сидит Игорь Валерьевич Чкалов.
Мой отец с 31-го года летал именно здесь. В 30-е годы были совершены перелеты Чкалова, Громова, Кокинаки, наших славных женщин Гризодубовой, Осипенко, Росковой. В общем-то, все это создавалось вот здесь, на этом аэродроме. Раньше этот аэродром принадлежал военно-воздушным силам Московского военного округа, фронтовой авиации, затем ЖАТ 16-й воздушной армии и 16-ю армию. Прекратило свое существование. И аэродром стал бесхозным. Мы настолько занялись этой приватизацией, мы уже готовы приватизировать то, что нельзя, просто нельзя. Дело все в том, что вышел указ президента создать, значит, аэропорт центральный для самолетов бизнес-класс. Кругом дома, в центре города создавать аэродром, который уже давным-давно закрыт. Отсюда не осуществляется никаких полетов. Какие-то полеты, которые проводятся раз в год или в полгода, это только взлетает новый самолет, сделанный в КБ Ильюшина. Но сегодня этот аэродром еще используется как автодром. Частная какая-то лавочка.
Звоним. Звоним, звоним. Иди сюда, Юдин, я тебе сделаю. Володь, вон второй выпуск стоит. Вон на него держи пух, давай. Классный аппарат. Вон третий выпуск стоит, да? Вон туда тут.
Здесь погибло много авиаторов. Когда погибал какой-то летчик, на аэродроме высаживались гвоздики в память об этом летчике. И вот я это хорошо помню, потому что меня отец привел сюда в 1933 году. И вы знаете, поле было рассвечено гвоздиками.
Здесь разбилось около 100 летчиков. Раньше, во время знаменитой Ходынской трагедии, на этом злосчастном месте было раздавлено 1400 человек. Еще более 1000 получили увечья. Это произошло 18 мая 1896 года, а 18 мая 1935 года уже по новому стилю, между прочим, в день рождения Николая II, на Ходынке разбился крупнейший по тем временам самолет «Максим Горький», куда в виде награды за перевыполнение плана посадили лучших рабочих с семьями.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле». Отрывок из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
Когда Клим и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване. Осторожно поворачивая шею, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду. Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина и свинцовый воздух. Нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками, лбами, коленями, наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет, я сам бил, сказал он удивленно мигая и потыкал пальцем в грудь себе. Куда же деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Чудовищную силу обнаруживали многие. Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукой у пальцев кожу с черепа. Не волосы, а кожу.
После революции Ходынское поле переименовали в Октябрьское. У правительства во главе с Лениным даже была идея поселиться на Ходынке под охраной воинских частей. Здесь, а не на Красной площади, происходит первый советский парад 1 мая 1918 года. Правительство переехало все же в Кремль, а на Ходынке стал располагаться главный аэродром Новой России – аэропорт. Открывается первая международная авиалиния «Москва-Кёнигсберг». С начала 30-х годов здесь летает Чкалов. В 36-м году он летит прямым рейсом «Москва-остров Уд». В 37-м – «Москва-Северный полюс Ванкувер». В 38-м погибает при испытаниях здесь же, на Ходынке.
Американцы встретили их на ура. В мотор залезли. Потому что они не думали, что мы в Советском Союзе могли создать мотор такой. Когда их принимал Рузвельт, Чкалова-Белякова, он обратился к своему охраннику приближенному, который все время находился с Рузвельтом, и сказал, я прошу тебя меня поднять, когда ко мне войдут русские герои. У Рузвельта были парализованы ноги. Здесь вот встреча была на Белорусском вокзале. А потом был митинг на площади Белорусского вокзала. А потом нас посадили в машины, украшенные цветами, открытые машины. И мы поехали по улице Горького в Кремль. Тротуары были усыпаны нашим прекрасным народом. Они бросали цветы. Их вышел встретить Сталин вместе со всеми членами Политбюро. Расцеловал их и сказал, вы совершили такой подвиг, который бесценен. Вы достойны присвоения вам звания вторых героев Советского Союза. Но у нас нет такого закона. Отец мой сидел со Сталином, правую его руку, а мы сидели в торце стола с мамой. Ну, было все просто, по-человечески. и очень торжественно.
Каким было Ходынское поле, аэродром вашего детства?
Прямо на Ленинградское шоссе выходило, так сказать, ограждение этого аэродрома, а дальше шли ангары. А в ту сторону, то есть в сторону Ленинградского, значит, Волоколамского шоссе, Хорошовское шоссе, это были колхозные поля. Жили вот в доме, который снесли в прошлом году, прямо вот напротив спорткомплекса ЦСКА. Это был единственный заводской пятиэтажный дом вот 39-го завода имени Минжинского, где был мой отец летчиком-испытателем. А вокруг была деревня Всесвятская. Нам было очень удобно, потому что вот на этом заводском аэродроме было на крыше такой, знаете, солярий, что ли, вот, по-современному если назвать. То есть на самой крыше еще была площадка. И аэродром был как на ладони. И мы, дети авиаторов, туда поднимались и смотрели, как наши отцы здесь выделывают головокружительные фигуры.
Вас отец брал полетать с собой над аэродромом в своем «Анти-25»?
Первый раз я с ним летал, когда открывали канал «Москва-Волга». Он меня посадил во вторую кабину вместе со своим механиком самолета. Я сидел на руках у него.
Какой профессии желал для вас отец?
Он был категорически против того, чтобы я был летчиком. Он сказал, что ты захочешь летать так, как я. Но если тебе этого не удастся сделать, то тебе в спину все будут говорить, вот какой у него отец и какой он сам. И ты можешь не сносить головы. А я хочу тебя живым видеть. Обычно я уходил рано в школу, уходишь, отец спит, но я всегда подойду, поцелую его. А в этот день я не подошел. А когда я пришел вообще домой, то я, как только лифт, дверь лифта хлопает, я бегу открывать дверь. Первым, кто пришел в наш дом сообщить, Аркадий Васильевич Чапаев, кстати, ученик моего отца. Он говорит, мама дома? Я говорю, дома, позови. Я говорю, ну ты проходи, он стоит у лифта. Он прошел в переднюю, стоит. Я первым делом сказал, мама, Аркадий пришел, Чапаев. Что-то случилось с отцом. А Аркадий еще ничего не сказал мне. Аркадий говорит, с Ольгой разно. Произошла авария самолета, но Валерий Павлович вроде бы жив. Она ему говорит, Аркадий, родной мой, я жена летчика-испытателя. Говори мне всю правду. Ну, его доставили в Боткинскую больницу. Он жил 2 часа.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
В мае 1945 года герой Советского Союза Алексей Семенков привез на Ходынку акт о капитуляции Германии. В 50-х годах с развитием авиации Ходынка превращается в заводской аэродром. Однако в качестве исключения сюда еще садятся и вертолеты, и самолеты, рассказывает врач Боткинской больницы, расположенной у края аэродрома, Галина Алексеева.
Заместитель главного врача по хирургической части звонит мне и говорит, ты знаешь, Галина, надо ехать в Луковцы, надо взять с собой эхоэнцефалоскоп и, значит, посмотреть больного, у которого голова попала в автоматически закрывающиеся ворота. Но парень был очень любопытен, сунул голову в ворота, которые должны были закрыться, но он знал, что каких-то там несколько секунд у него еще есть. Он решил попугать вахтера. Вахтер, который увидел вот эту голову, она так напугалась, что нажал не ту кнопку, ворота стремительно закрылись, не оставив ему те секунды, на которые он рассчитывал, и потом она уже тут же нажала на другую кнопку. Но голова у него лопнула буквально как арбуз. Меня везут на Ходынское поле, такой грузовой вертолет. Туда сели инженеры. В кабину управления прошла очень красивая восточного типа женщина. Периодически она выглядывала из этой кабины и жутко материлась. Мужчины все сидели, как такие псы в школе для собак, там, где их дрессируют. Она выглядела такой дрессировщицей мощной. Прилетели мы тут, больной, конечно, крайне тяжелый. Он на глазах, как мы говорим, начал уходить. Это была профессиональный авантюр вести такого больного. Только вертолет набирал высоту, у больного начинались тут же дыхательные расстройства. Я, значит, барабанила в спину кабины и кричала: «Спускайтесь ниже». И, в общем-то, нам даже в Москве разрешили таким бреющим полетом пролететь не вокруг Москвы, мы сели на Ходынском поле.
По соседству с марширующей империей, на территории того же Ходынского поля, безмятежно собирали шампиньоны в своих зеленых дворах, огороженные заборчиком писатели, рассказывает житель писательского поселка Александр Юдахин.
Это были дома, построенные пленными немцами. Стены были сделаны, это были или доски, или заменители, а между ними шерстяные немецкие шинели. Стены шуршали. Туда проникла в щели моль. Кошки, которые были у нас в квартирах, изнывали, они сходили с ума, царапали стены. От этого дома отказывались почти все. Вишневые обои вот в спальне, которые темно-вишневые. Кабинет вот этот вот с таким звездным небом на обоях. Деревянные полы. Там жил, например, Чайковский в нашем доме, Александр Ильич. И Казакевич. Надо мной жила Петровых Мария. Там еще жили молодые поэты. Там жил Саша Медведев. Приезжал поэт Юрий Кузнецов к нему. Это было всегда шумно и немножко утомительно. За стеной у меня жила мадам. Вот по весне она очень здорово активизировалась. Она была певицей в каком-то кинотеатре. Она приводила аккомпаниатора, он, значит, силой давил на клавиши, а она ходила, маршировала вокруг этого рояля и под эту маршировку какую-то речевку произносила. Тогда я включал магнитофон, показывая, что звукоразницаемость сильная, поскольку все эти шинели съеденные осели, и это все резонировало.
В соседнем доме жил Николай Заболоцкий, а встреча с ним весной 57-го года Вадим Черняк.
Гуляли по Беговой. Может быть, мы зайдем к нему? Сели на кухне, он поставил чайник. Он производил впечатление очень такого усталого и замученного человека. Но он сразу об этом сказал. Он сказал, что у меня пошаливает сердце после зимы. Он недавно кончил перевод «Витязь из тигровой шкуры». Он говорил о Павле Ишвили, о Тициане Табидзе. Вообще, эта манера говорить ее, она была завораживающая такая. Потому что он, когда начинал говорить, он говорил длинными периодами. Производил впечатление замкнутое, но когда что-то его трогало, он мгновенно загорался и раскрывался.
Раз в год оживает Ходынка во время подготовки к 9 мая. Вместо триумфов парадка стала местом наказания, куда со всей Москвы сгоняют штрафников. Да еще несколько солдат с автобазы генштаба гоняют здесь футбол.
На выходе из метро «Китай-город» находился патруль, которому я выполнил воинское приветствие. Меня подозвал к себе начальник патруля, капитан Кулик Е.В. И, ничего не говоря, стал записывать меня в ведомость. Когда я спросил у него, что вопрос, а что меня записывают, был грубо оборван. Что же такое, доучились до 5 курса, а воинское приветствие не выполнили. Я увидел, что мне плюс ко всему выписывают предписание явиться на строевую подготовку. В течение недели копятся люди. И в один определенный день капитан центральной комендатуры, которая на Новой Басманной, точно так же, как и мы, приезжает на этот аэродром, проводит с нами занятия. Сколько раз я уже там был, а было 3 раза, что довольно много. Основная цель – пение. Это развлечение дедов. После отбоя они могут сдвинуть кровати, сесть в ряд на нижнем ярусе. Кое-кто, взяв в руки швабры и веники, пробегая мимо кровати, изображает собой летящие мимо окон поезда, рощи и отдельно стоящие деревца. Кое-кто шатает постель со звуками тук-тук, изображая стук колес. Наиболее приближенные лежат на верхних ярусах, изображая попутчиков. Ну, кое-кто опять-таки поет песни, среди которых наиболее выделяется такая, как «Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля».
Шагом! Марш! Ре! Ше! Песню запевай!
Улицы в ряд! Ярче солнечного дня, золотом горят часовые на борту, в городе весна, проводи нас домой.
Видите, нет, первого подняли, второго пустили, но вы тянете. Замерь шагом, марш, песню запевай.
На выходной улицы ряд.
Мор!
можем, что, мы можем все. Можем по-китайскому вам спеть прямо сейчас.
Ребят, не знаю, к кому подойти. Я здесь живу, и я слышала, что тут летом пасся на Ходынке теленок. Кто-нибудь его видел?
Все видели, конечно, теленка.
Чего тогда? Молчите все.
В интервью тут берут у них.
Не привыкшие люди, понимаешь, нет. Им интервью не берет. Я видел, когда бабушка послала своего теленка на большой веревке. И не только теленка, но еще и некоторые женщины пасли своих коз в нашем родовом.
Слушали передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Остающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музейные крысы. Музей – это вероисповедание. Одних увлекает похожесть семьи героя на твою собственную семью и былое соседство предков, и даже число детей. Другие музейщики упоены подлинностью находимых документов. Третьих вдохновляет приходящее с годами умение мыслить широкими культурными контекстами. И почти всем свойственно слегка мистическое отношение к любимому предмету. Вот отчего, например, в музее Леси Украинки в Киеве уже 4 раза вздыбливался пол. Ведь не случайно же? Конечно, не случайно. Мы ненормальные люди. С ординарным бытовым восприятием мира работать в музее нельзя. Музейные крысы. Передача Ирины Колесниковой. Эфир 6 октября 2000 года.
Шановні друзі, я хочу вас познайомити з дуже маловідомою зараз людиною, діячем українського театру, з його родиною, які поклали своє життя на розвиток української культури. Зайдемо в їх кімнати.
Музеї – це, прежде всего, експонати, предмети, колекції, картини. В сегодняшней передаче мы сместим внимание с экспонатов на людей, которые живут и работают среди этих экспонатов. Наши герои – музейные работники. Иногда их называют музейными крысами, но они не обижаются.
Крыса всегда, если что-то нашла интересное, вот скажем, нашла, где лежит ведро яиц. Она же не остановится, пока не перетягает под пол себе все эти яйца. Знаете как? Она их берет одна, лапами залазит в ведро, вторая ее берет за хвост и тянет в нору.
гости, ни в коем случае не посетители. Мы, как представители семьи Турбиных, приветствуем вас в доме, в котором вам предстоит увидеть и услышать то, чего вы совершенно не ждете. Потому что те из вас, кто читали Булгакова, знают, что Булгаков знался с пятым измерением. Даже не четвертым, а пятым. И попробуем вот нам, тем, кто живет в этом доме, очень интересно посмотреть, как вы будете реагировать на это. Мы очень рассчитываем на вашу помощь. Вы обязательно поделитесь с нами вашими впечатлениями о том, как вам здесь жилось. Мы проведем вместе час, а этот час, как все у Булгакова, вместит 47 дней. Это 47 дней, в течение которых происходят события романа Булгакова «Белая гвардия».
Музейные работники в передаче киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой.
В узком кругу их называют музейными крысами. Это умные и очаровательные люди, музейные работники.
За 36 лет моей музейной жизни, из 42, то есть это очень много уже получается, я бы даже сказала, что музей – это вероисповедание. Это не профессия.
Говорит научный руководитель музея Михаила Афанасьевича Булгакова Кира Николаевна Питоева.
Это вероисповедание. Потому что речь идет о чем-то очень интимном, поэтому об этом говорить очень трудно. Ведь вспомните, что был такой период, когда, это период музейного бума, театра и искусства было мало для того, чтобы открыть душу человека. А церковь была закрыта, нам церковь еще не вернули. И люди пошли в музей. Это 70-е годы. Это как раз те годы, когда я в музее уже начала понимать маг музея. Потому что, когда я пришла в музей, я совершенно не собиралась там оставаться. Я просто трудоустраивалась. Так получилось, что я пришла на 2 месяца в театральный музей. Но я пришла, опять же, со своей темой. Я пришла со своим мужчиной. Я пришла с Романовым. Вот Михаил Федорович Романов, наш великий артист, человек, который... так создал Федю Протасова, что мог бы угодить самому Толстому. И когда я стала делать этот архив, то, что в музее называют, атрибутировать, там, обрабатывать, описывать, вот там я и поняла, что я нужна. А нет более сладкого ощущения, как ощущение, что не только тебе нужен, но и ты нужен. Потом вот этот манок уходит, а чем ты старше становишься, тем ты становишься эгоистичнее и понимаешь, что ты без этого жить. Все же очень просто. Просто ты без этого жить не можешь. Все берется из интимно-личного интереса. Мои предки жили на Андреевском спуске. Дедушка с бабушкой венчались в Андреевской церкви. Все мои тетушки-бабушки, их столько же детей семеро, как у Булгакова, они рождались в те же годы, что и Булгаковы. Поэтому я просто, когда вижу семью Булгакова, я там нахожу своих родственников. Я строю и строила музей-дом, потому что я хотела иметь такой дом. Но самое главное – это то совпадение, что Булгаков хотел иметь такой дом. Вот у меня было единственное условие. Я готова была мыть полы, делать все что угодно, лишь бы мне дали возможность сделать концепцию. И вот это соединение наглости моей, которая сейчас меня пугает, тогда она меня меньше пугала. Я была так озарена, что литературные мечтания многолетние могут воплотиться, что я позволяла себе эту наглость. Я ее называла смелостью, куражом, как угодно. Я только сейчас ночью просыпаюсь и думаю, что король был голый. Сейчас мне страшно задним числом. А тогда я это делала с таким удовольствием. Тогда я нагло была уверена, что только я, которой Булгаков достался от отца, мой отец дружил с сестрой Булгакова, и я вложила свое приданное в этот музей, свой архив.
Придя в музей, я поняла, что музейные работники в основном люди с трудной судьбой.
Вера Андреевна Казиенко, заведующая музеем Михаила Петровича Старицкого, украинского писателя, драматурга, театрального деятеля.
самая большая значимость для меня — найти подлинные документы, чтобы они доказывали мою мысль. Вот была Скорпенко Карен, я поехала в Ленинград, в Москву. И вдруг в Москве я нахожу документы, что каждую неделю в субботу царю шли донесения о всех, кто находился под негласным надзором. И нахожу каждую субботу, Карпенко Кары сидит на хуторе, то-то-то-то. Я нашла все документы, как он передвигался, все это было известно. Для меня было это настолько удивительно, что я вот нашла такие документы. Это стало основой на хуторе Наге и в нашем театральном музее эти документы. И я всегда на них смотрю, думаю, как я могла найти такое все-все-все. Но я очень нежадная. Я, находя что-то, тут же кому-то отдаю. Я лично для себя публикации не делаю. Мы чернорабочие.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музейные крысы».
Музей – это так, фонды,
прежде всего, архив.
Это скрупулезность, это безумная точность и нужна великолепная память.
Моя собеседница – Роксана Никитична Скорульская, директор музея украинского композитора Николая Витальевича Лысенко в Киеве.
Память не только на те тысячи экспонатов, которые ты хранишь, но и ассоциативное мышление. Потому что каждый экспонат будет мертвым, если ты не сможешь его увидеть в контексте эпохи, в контексте направления, скажем, какую-то программку лысенковскую, не соотнести с тем, что творилось в концертной деятельности того периода в Российской империи и в ближайшей Европе хотя бы. Без этого уже ты не фондовик. Ну, наверное, мы тоже в какой-то степени музейные вещи, потому что вот это все, это предметы, которые теперь передают энергетику ушедших поколений, передают будущее. И мы где-то тоже вот на уровне этих трансформаторов. Вот мы другие, те вещи, которые особенно охраняешь. Вот у нас дома всегда календарь 50-го года, открытый на странице, ну, вот оторвана страница дедушкиной смерти. За эти 50 лет там просто обветшало и слетело, его уже никто не трогает, 7 страниц. А те вещи из архива, документы, которые как-то выставляются, куда-то ходят, перевешиваются, передвигаются, те вещи целы.
Я просто, когда заходила в столовую, сервирован стол, вот стоит прибор.
Стоит...
Знаете, действительно такое ощущение, вот сейчас то ли хозяин, наверное, хозяин дома. Его ждут, ему
мы
накрыли
очень
стол.
Мы хотели, чтобы было это ощущение, потому что, насколько мы смогли себе представить день Миколы Витальевича, чрезмерно перегруженный, и нам казалось, что прибор должен стоять все время. Именно вот, вот сейчас здесь стоял гроб Миколы Витальевича. Это единственная комната в музее, где пропадают цветы живые. Ни один из живых вазонов, которые здесь были поставлены, здесь не выжил. Планерочки мы тут проводим, как правило, понимаете? Здесь, ну, здесь иначе дышится. Коллеги иногда приходят, дайте у вас отдохнуть.
Смотрите, ваши соседи, да?
Да, бывает такое, что из музея в Лесе Украинки приходят, и девочки, давайте мы вас побудем, отойдем.
Чего?
Не знаю, там сложный дом. Там паркеты поднимали 4 раза, они вставали дыбом. Там все время, вот сейчас вы сегодня шли, опять там разрывают возле этого дома. Там что-то не так. Моя точка зрения, ведь Леся там жила, ну, я себе позволяю так говорить, потому что это родное с детства. Леся там очень мало жила в этом доме. Всегда старалась уйти от своей мамы, где-то жить рядом. А в принципе, это дом Алены Пчелки. Великой женщины, которая давным-давно параллельно со своей гениальной дочерью имела право на собственный музей. А получилось так, что в ее доме, где она жила с мужем, с другими детьми, где она была хозяйкой, сделали музей ее дочери, которой, может быть, она немножко завидовала.
Музейщиков за глаза называют музейными крысами. Простите, но я ничего не нахожу общего, скажем, между этим.
Это очень умные люди. Ну, то есть зверь. Очень умные. Ушлые.
Роксана Никитична Скорульская.
Крыса всегда, если что-то нашла интересное, вот скажем, нашла, где лежит ведро яиц. Она же не остановится, пока не перетягает под пол себе все эти яйца. Знаете как? Она их берет одна, лапами залазит в ведро, вторая ее берет за хвост и тянет в нору. Они таким образом транспортируют яйца. Короче говоря, вот музейщик, если нормальный музейщик, если он что-то нашел, вот наша Юлия Александровна в этом плане, как собиратель, вот она увидела с улицы люстру и поняла, что эта люстра сюда, вот она достаточно изящная, не очень большая, но она шла по улице, увидела в окне у людей люстру. Она нашла, в какой квартире эти люди живут, и не ушла, пока эту люстру музею не продали. Вот это нормальный музейщик. Мы все ненормальные люди. С ординарным бытовым восприятием музея работать нельзя. Елена Александровна, хранительница музея Чайковского, вот она рассказала, через клин, через усадьбу спланировали трассу. Разрезать усадьбу Чайковского и провести автотрассу. Вы же представляете, что бы осталось вообще от усадьбы. Она все сделала, что смогла. Там есть церквушка. Причем, говорит, я не настолько верующий человек, я уже не знала, куда деваться. Говорит, я пришла и стала перед иконой Богородицы молиться, что я не, больше я не могу ничего. Все, что могла, я сделала, я моих сил нет. И она говорит, в этом совершенно забытом, заброшенном храме, через какие-то остатки какого-то витража, прорвался луч света и упал прямо на икону. Говорит, я отшатнулась. В следующую минуту этого света уже не было. Но я поняла, что все будет как надо. В общем, мы ненормальные люди.
Кира Николаевна, вот вы говорите, мои мужчины. Скажите, музейный работник – это все-таки женская профессия?
Да, я думаю, что это женская профессия. Хотя, работая в музее много лет, я должна сказать, что, как всегда, в женском коллективе мужчины не хватает. И когда попадает хороший музейщик, мужчина с трезвой головой, и может наши эмоции уложить в какие-то нужные схемы. Это очень полезно. Но я считаю, что это женская профессия, потому что мне кажется, что способ постижения даже того же предмета, личности и вообще, все привыкли говорить о том, что в музее работают серые мышки, там некоторые крысками их называют. Я свою профессию, может быть, потому что она строительная, что ли, я себя считаю бобром. Причем не бобрихой, а бобром. Мне очень нравится это животное. Я считаю, что бобер – это вообще изумительный мужчина. Он домостроитель, он хозяин, у него прекрасная функция. Он же все время семью переселяет в чистую воду. Вот он чистенький, у него ножки такие чистенькие. Всегда, когда ныряет бобер, я смотрю на его ножки чистые. Я, как женщина, конечно, умиляюсь. И нас очень часто упрекают, что вот вы не ведете журнал, вы не ведете дневник, вы не записываете. Наверное, это очень плохо для науки. У нас же бесконечное количество встреч и вечеров, и все они сценарные. Но мы не можем это записывать. Наверное, потому что мы эгоисты. Мы это проживаем. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что на такое проживание очень женщина способна.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музейные крысы».
Посещение нашего музея, как мне хотелось бы думать, это воспитание чувств.
Кира Николаевна Питоева.
Вы не поверите, у нас есть люди, семьи киевские. Есть одна семья, с которой мы, естественно, уже хорошо знакомы, которая 12-й раз нас посетила. Вот этот шумный Андреевский спуск, который мы так любим и на который так тяжело взбираться в жару и так трудно спускаться в холод. Но каждый раз я думаю, да, ага, но мама же Булгакова как-то спускалась, забыв, что я намного уже ее старше. Она умерла в 52 года. Она уже не спускалась в мои годы. Но каждый раз я это думаю. Каждый раз, когда у нас удачно проходит какой-то вечер, мы начинаем с того, что тот, кто нас соединил, ему спасибо, да, а заканчиваем. Интересно, вот ему бы было сейчас хорошо? И пан Анджей Дравич, великий поляк, который лучшие, мне кажется, написал книги о Булгакове, успел до своей смерти посетить наш музей. Мне очень трудно было ему рассказывать, ну, знаете, как вот, все равно, чтобы я Чудаковой рассказывала, трудно очень рассказывать. И он выдержал паузу и сказал: «Михаил Афанасьевич, у вас хорошо». Как будто он представитель, понимаете? И у нас вот это мы записали в свой дневник. У нас же приходят люди, которые говорят: «Ничего нам не смейте рассказывать. Я Булгакова знаю намного лучше, чем вы. Я без вас разберусь. Зачем мне ваша экскурсия?» Сколько угодно, они имеют право.
Вы их отпускаете?
Ни в коем случае. Мы, как молчаливая галлюцинация, идем при них, и они сами себе разбираются со своим Булгаковым. В первой же комнате они говорят: «Извините». Но есть такие, что и просто молча выходят. И говорят: «Сумасшедший музей, сумасшедшие люди». Почему у нас нет экскурсоводов? Почему водят только научные сотрудники? Потому что от них требуются какие-то дополнительные, может быть, даже артистические способности. Потому что они должны людей встречать не как экскурсию, а как гостей. Они не экскурсоводы, а хозяева.
Был тогда министр Бесклубенко, и он очень любил, как я вожу экскурсии, и когда он приводил гостей, он только меня требовал.
Вера Андреевна Казиенко.
Ну и тогда она была видный деятель в Америке.
Анджела Дэвис?
Дэвис, да.
Анджела Дэвис.
Да, я ее водила. Она с мужем пришла, художником. Вы видели ее глаза, как она поражалась всему. И когда я подошла к Занковецкой, она меня остановила и говорит, ну, значит, переводчик говорит: «Я знаю ее, она в парке, ее скульптура стоит возле Совета министров. В парке там действительно стоит скульптура Занковецкой. Насколько она впитывала все, что ей здесь показывали, что она мне сказала: я ее знаю».
Вы могли бы также о своей жизни рассказать?
Я жила жизнью тех персонажей, тех людей, которые мне встречались по роду моей работы.
Роксана Никитична Скорульская.
Если действительно воспринимать все, вот слышать второй параллельный мир, по-моему, это просто наша, так сказать, фраза, которую очень долго не хотели воспринимать и понимать даже наши коллеги некоторые. У нас трогается так, как хочет Бог и Микола Витальевич. Мы это знаем. Когда создавали музей, пару раз ночевали, вот первый раз открывались двери, мы должны были утром сдать вот период увековечения, последние залы. Ну и муж принес, значит, дети недалеко жили, значит, принесли нам картошку, мы сидим на полу, тут еще не все довешено, мы часов до, ну, до рассвета мы тут были, а в 10 утра уже была эта комиссия. И вот мы сидели, ели эту картошку в мундирах, и вдруг... прошел. Мы поняли, что все будет нормально.
Булгаков возвращался в этот дом мысленно.
Кира Николаевна Питоева.
Знаете, как бывает вот в музеях одной персоны? Экскурсовод рыдает, все остальные смеются. Вот профессия нужна именно для этого, чтобы себя все-таки помнить, чтобы не слюнявить тут вокруг того, какой он гений. Мы ни разу вообще такое слово не произносим. Во-первых, он для нас живой человек. У нас все наши торжества и праздники, если вы на них бывали, даже наши личные, которые мы здесь проводим, начинаются с тоста за того, кто нас свел. Это наша клятва, это наш закон. Мы так все внутренне поклялись, что сколько мы будем здесь работать, что мы не должны забывать человека, который нас свел. И за это ему спасибо.
Скажите, а не может это все надоесть? Жить в тени чужой жизни?
Значит, во-первых, мы с вами договорились, что это женская профессия. Ну, а женщине Бог велел. Второе, если вы спрашиваете меня, то я хотела сказать, в общем-то, одну очень простую мысль о том, что мы здесь живем. Ну, пока мне жить не надоело. Одна из причин, по которой я выбрала это вероисповедание, потому что существует вот то иномирие, которое намного реальнее очень часто, чем наша жизнь. И поэтому мы благодарны тем нашим гостям, которые говорят, что для них белый наш мир более конкретен. Вот раздвоение такое, как вы сказали, дубль, он же и выстраивался как дубль мир. То есть начинаешь теряться. Но это добровольный выбор загадочной жизни. Думаю, что таких безумных становится все больше, потому что наши гости уже становятся такими, некие мнимости в геометрии, как Флоренский писал известную книгу, у нас происходит. И это заманчиво. Более того, мы единственные, кто за Булгакова получает деньги. Или нашу зарплату скорее нужно было бы назвать булгаковским понятием якобы деньги, но мы их получаем за Булгакова. Что касается вторичности, так это такова наша профессия. Мы театроведы, искусствоведы, литературоведы, музееведы. Одна из наших сотрудниц прекрасно пишет, одарена как литературный работник, а я просто ставлю спектакли в музее. Причем спектакли совсем не такие, как на сцене, а у меня музейный театр. Он называется «Домашний театр в коробочке». Я ставлю пьесы Булгакова, все подряд, такой у меня план, не с артистами, а с пьесой Булгакова. Делаю такие подобия куколок, тут прямо на глазах посетителей, которые не куколы, а знаки актеров. Я ими работаю, спускаю декорации, меняю, издаю звуки, колокольчики, все, что там положено. Музейный театр, он ни на что не похож, ни на кукольный, ни на макет для большой сцены. Приглашаю.
Шановні друзі, я хочу вас познайомити з дуже маловідомою зараз людиною, діячем українського театру, з його родиною, які віддали своє життя, поклали своє життя на розвиток української культури, української мови, українського театру. Зайдемо в їх кімнату і подивимося.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музейные крысы». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова и Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Она называется «Трагическая нота» Михаила Зощенко. Михаил Зощенко и музыка. Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».